Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 22 декабря 2013 года. Приоритет каббалиста. Конгресс в Москве, 4 урок. Вопрос. Что значит для практического каббалиста состояние скромности? И как эта скромность влияет с пользой дела на группу? Ответ. Каббалист – это человек, который умеет получать высшую информацию, ведь он уже исправил свое намерение от ради себя на ради других и поэтому находится в свободном информационном энергетическом пространстве, где сосредоточено все, кроме тех, кто еще не преодолел этот барьер и пребывает во власти своих эгоистических намерений. Слово «каббала» означает «получение», то есть получение высшей энергии, информации и наполнения. Но человек, который стремится к этому в нашем мире, тоже называется каббалистом согласно своей цели. Потому и вы, желающие достичь высшей цели, можете так называться. Что касается скромности, то я не думаю, что каббалисту надо притворяться. Дело в том, что им движет такое же стремление к благу для других людей, как стремление матери сделать только доброе и хорошее своему ребенку. Она ведь не думает, как ей относиться к нему. Со скромностью, с нежностью, с резкостью. Любовь определяет все. Что значит скромность каббалиста? Я видел по своему учителю и читал в каббалистических книгах о том, как каббалисты позиционировали себя относительно своих учеников и всех остальных людей. Я вижу по себе, что важность цели и правильное направление ученика определяет мое отношение к нему. Я могу быть с ним и гордым, и резким, и настойчивым, и даже, может быть, несколько заносчивым, только чтобы это произвело на него правильное впечатление. Не то чтобы он правильно меня понял, он, может, и не поймет, что все это для его пользы, но среагирует на это, исходя из своего состояния, и даже если это состояние будет для него болезненным, и он станет переживать, но оно вернет его к правильному отношению к себе, к миру и к цели. Тогда это того стоит. Допустим, у меня есть ученики, которым очень важно в движении к цели немного принизить себя, и я должен спустить их с небес на землю. Других, наоборот, важно приободрить. Здесь существует множество различных нюансов в отношениях. Вы никогда не сможете точно сказать, почему каббалист поступает так или иначе, ведь его намерения на самом деле скрыты, хотя всегда направлены на пользу группе. Это является его важнейшим приоритетом. Нет ничего, чтобы было равно этому по важности. Самая главная группа, потому что она – прообраз высшего кли, сосуда, в которое мы получим раскрытие Творца. Поэтому она важна в той же мере, в какой мне важен Творец. Я оцениваю каждого из составляющих группу по их отношению к ней. Если ученик хорошо относится к группе, действует правильно, чтобы собрать ее, принизить себя перед ней, это диктует мое отношение к нему. Из 4-го урока Конгресса в Москве 13 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Препятствие – путь к наполнению. Конгресс в Москве, 4-й урок. Вопрос. Когда я узнала о конгрессе, у меня не было ни малейших сомнений, что я приеду сюда. Но чем меньше оставалось до него времени, тем больше возникало не только внешних, но и внутренних препятствий. То я была в восторге, что еду на конгресс, то наоборот, мне совсем не хотелось ехать, и так бесчисленное множество раз. Почему нам даются такие препятствия? Ответ. Препятствия зависят от того, насколько вы их ощущаете таковыми. А если бы вы ощущали, что за каждое препятствие, за каждое преодоление маленькой помехи, какой-то мысли или неразберихи вам предоставляются шикарные вознаграждения в любых видах, разве это было бы препятствием? Это было бы средством к достижению хорошего, доброго, вечного, совершенного состояния. Так что смотря как на это смотреть. У вас отсутствует ощущение, что нет никого кроме него, и он, подставляя вам препятствия, просто желает дать вам больше возможностей наполниться. Трудности, отчаяния, их преодоление – это ваши усилия, которые вы прикладываете, чтобы потом уже на конгрессе суметь больше ощутить и получить. Поэтому вы должны благодарить Творца за так называемые страдания, ведь сейчас именно благодаря им вы ощущаете большее наполнение. Из 4-го урока Конгресса в Москве 13 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Супруга-соратница. Конгресс в Москве, 4-й урок. Вопрос. Должны ли женщины вдохновлять мужчин? Ответ. Женщины могут воодушевлять мужчин, как никто другой. Представьте, что ваша жена постоянно вами восхищается, говоря, «Какой ты у меня умный, красивый, особенный. Я смотрю на других мужчин и вижу, насколько ты лучше и сильнее их». Если бы вы чувствовали такое отношение к себе жены, вы бежали бы домой, сидели бы рядом с ней, как маленький ребенок, и слушали все, что бы она ни говорила. Так устроены мужчины. Женщины могут крутить ими, как захотят. Если женщина мудрая, если она идет к цели и понимает, для чего она это делает, я буду только благодарен ей за то, что она станет работать над моей природой. Я не буду хорохориться и гордиться тем, что я мачо. Наоборот, я буду с ней предельно откровенен. Эгоизм – моя природа, ничтожная и противная. Помоги мне выйти из нее, давай вместе противостоять и менять ее, а потом то же самое сделаем относительно тебя. Именно так нам надо поступать с собой. Давайте будем немного психологами самим себе и посмотрим на себя со стороны. Только так мы сможем выйти из этого состояния, ведь то же самое мы пытаемся сделать в группе, позиционируя себя то выше нее, то ниже, чтобы она воздействовала на нас. Также надо вести себя и в семье, постоянно приподнимаясь и опускаясь относительно друг друга. Но для чего? Для достижения высшей цели. И поэтому мне не важно, какие отношения у меня будут с семьей, если только они будут правильно целенаправлены. Жена – ваш первый помощник, она знает вас как никто другой. И поэтому ее правильное отношение к вам может помочь вам быстро выйти из вашей природы. Надо открыть особые курсы по обучению семейных пар правильным взаимоотношениям и изменению их эгоистической природы. Вы увидите, как после этого вы сможете положительно воздействовать на своих детей. Они будут добрыми, хорошими, послушными и мудрыми. Надо использовать эти возможности. Самое главное – быть взрослее. Важность цели оправдывает все. Из первоисточников известно, что в прошлом каббалисты, наоборот, были довольны тем, что у них злые и сварливые жены. Но наши жены не злые и не сварливые, они идут вместе с нами по духовному пути, помогают нам, подсказывают, как работать со своим эгоизмом и пользоваться им в добрых целях. Нужно понять, что мы завязаны только на эту общую цель и делаем все во имя нее. Она диктует нам наши отношения, то есть я ни в коем случае не хочу играть с твоим эгоизмом, не хочу использовать его, чтобы уколоть тебя. Нет, мы очень мудро, тонко и тактично поступаем друг с другом в той мере, в которой можем правильно использовать и себя, и своего партнера. Этому надо учиться. Вы не представляете, какое это огромное средство для нашего исправления. Этим можно перевернуть землю. Откровенно говоря, кроме жены-соратницы, вам даже, может быть, никто и не надо. Группа нужна лишь для того, чтобы соединить вас правильным образом. Тем не менее, в наш переходный период есть немало семей, где оба супруга движутся в разных направлениях. В этом случае человеку нужна группа. Кстати, женская группа относительно мужской – это очень серьезное подспорье. Имейте это в виду. Проходя правильные методы взаимодействия, вы увидите, насколько это вам поможет. Из 4-го урока Конгресса в Москве 13 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Оправдание как принцип научного подхода. Вопрос. Как требование оправдать все происходящее может сочетаться с научным подходом, свойственным каббале? Ответ. Это указание на то, как правильно смотреть на реальность. Таким образом нас учат. Допустим, ученый запутался в своих исследованиях и пытается поменять инструменты, имеющиеся в его распоряжении. Либо химикаты, если это химические опыты, либо микроскопы или телескопы. А здесь ему говорят, что если он хочет докопаться до первопричины явлений, то это возможно при соблюдении закона соответствия свойств. Только таким путем можно начать работать с двумя силами, находящимися в природе. Силой получения и отдачи, универсальным минусом и плюсом. Две эти силы лежат в основе всего творения, а раскрыть их можно только путем их сбалансирования, которого достигают ступенчато, уравновешивая их уровень за уровнем. Мы обнаружим, что две эти силы встречаются и сталкиваются внутри нас. Все, что мы сейчас ощущаем, все наше существование и большой мир – это следствие того, что две эти силы встречаются друг с другом и не могут достичь равновесия. Но этот дисбаланс проявляется в таком размере, какой мы способны обнаружить. Если же мы сейчас уравновесим две эти силы, то превратимся в среднюю линию, которая проходит между ними и включает их обе в себя. И тогда мы увидим истинное состояние. правильно соединяя их между собой, приведя к соответствию, включившись адаптером в середину, мы этим строим точку своего существования, в которой перед нами раскрывается реальность. В этой точке, на этом уровне, на этой ступени лестницы, в средней линии. В этой мере мы раскрываем истинную картину реальности, это и называется наука Каббала, балансирование на средней линии в каждой точке нашего существования. Такой ученый называется каббалистом, который в своем исследовании работает с самыми внутренними инструментами, желаниями, а не с внешними приборами и тоннами разной аппаратуры. В своих внутренних сосудах он достигает равновесия сил и становится им хозяином, исследует и проверяет их, работает с ними. Получается, что он не нуждается в физике, химии и всех остальных внешних науках, потому что изменяет природу в самом ее основании. Ему не требуются эти поверхностные методы для того, чтобы управлять своей жизнью и контролировать какие-то природные явления. Это настолько грубо материальное и лишнее относительно состояния, в котором он находится. Оправдать любое состояние – это значит достичь корня творения в каждом состоянии и на каждой ступени. И когда две силы приведены к равновесию, я вижу, как сила отдачи облачается внутрь силы получения согласно закону подобия их свойств. Я вижу, что происходит в силе получения, в творении, благодаря тому, что оно достигло подобия и слияния с высшей силой отдачи, Творцом. И тогда я оправдываю творение, которое поднялось до ступеней Творца, то есть абсолютно доброго состояния. Пока же я еще не поднялся до такого исправления, когда почувствую и раскрою все добро Творца, мои состояния называются рабочими. Их я тоже обязан оправдать, то есть постараться достичь оправдания. Ведь я не могу, плача от боли, говорить, что Творец добрый, несет благо. Лишь по его действиям мы познаем его. Речь идет только о постижении при раскрытии состояний. Я не знаю, что такое добрый творит благо, если не постиг. В каждом состоянии это добро разного вида. Из урока по статье из книги Шамати 19 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Универсальный фундамент для всех наук. Наука – это раскрытие Творца, той единственной силы, которая действует на нас. Больше нам нечего раскрывать. Научный подход – это возможность измерить раскрывшиеся явления и описать формулами. То есть выяснить связь причины и следствия, описать закономерности в параметрах времени, движения, пространства, либо духовных, либо материальных, определиться отношения сил, действий и результатов. Мы раскрываем, как все это связано друг с другом. А кроме того, мы должны выяснить сами элементы, между которыми существует такая связь. Что собой представляет действующая сила, что такое материал, на который она действует, то есть объект воздействия, и что вследствие этого взаимодействия происходит с самой силой и с материалом. Какие реакции и результат? В этом, по сути, и заключается научное исследование. Неважно, на каком уровне оно происходит, обычной физики Ньютона или квантовой, макромира или микромира. Но наука Каббала подводит под всю одну основу, говоря о двух силах, действующих друг на друга – желании получать и желании отдавать. Она объясняет, что при правильном восприятии реальности все происходящее внутри и вокруг нас на самом деле является нашими внутренними ощущениями внутри одного материала. Только этот материал разделен относительно моего ощущения на внешнюю и внутреннюю части. Науку, изучающую наш внутренний материал, мы называем психологией. А те науки, которые изучают тот материал, который мы ощущаем якобы внешним, как будто нам не принадлежащим, называются уже не психологией, а физикой, химией, биологией, в зависимости от уровня материала его близости к нам. Каббала называется внутренней наукой, а обычные науки внешними, потому что мы не чувствуем, что они занимаются тем, что находится внутри нас. Все их действия, инструменты, как бы относятся к тому, что мы считаем для себя внешним миром. Но проблема только в нас. Мы изучаем желания этого мира, которые не воспринимаем своими, на неживом уровне и называем это физикой. Изучение желаний растительного уровня называем ботаникой, биологией, животного уровня – зоологией и так далее. В сущности, мы разделяем свое восприятие на несколько уровней – неживой, растительный и животный, и считая их внешними, развиваем относительно них науки. Таким образом, мы можем изучить лишь материал этого мира, и только на такой примитивной низкой ступени и при условии, что ощущаем его внешним. Но если я начну исправлять свое восприятие, то увижу, что вся реальность находится во мне. и в ней действует лишь одна сила. Я почувствую, что все это одна реальность, в которой нет никого, кроме Творца, которого я постигаю в одном едином желании. И тогда все науки поглощаются наукой Каббала. Зачем мне изучать физику, биологию, зоологию, ботанику и многое другое, включая психологию, воспитание и культуру? Все эти частичные знания, фрагменты познания, развитые человеком, они создают очень ограниченную и зыбкую картину, шаткую и часто изменяющуюся. Под всем этим нет твердой основы. По мере того, как мы приближаемся к единству нашего восприятия, все науки переживают кризис и поглощаются внутрь науки Каббала, которая обеспечивает универсальный, единый фундамент для всех явлений, происходящих в материале желания насладиться под воздействием одного света. Сегодня у человечества имеется тысячи разных формул в разных науках, но все это в конечном итоге сводится к желанию, наслаждению, сокращению и экрану между ними, противостоянию двух сил, примеряемых посредством средней линии. Вот и все. Из урока по статье из книги Шамати 19 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Всего лишь организатор. Вопрос. Какова общая концепция нашей работы с людьми в рамках интегральной методики? Ответ. Я организатор. Я иду в народ, организую людей в группы, в сообщества, провожу разнообразные семинары, кружки, курсы и другие мероприятия. И как результат этого в итоге они получают, ощущают силу единства. Эту силу я возвращаю им обратно вместе с новыми вопросами. Как же нам организоваться, какие шаги предпринять и другое. Они обсуждают это между собой, а я снова возвращаю им результат с очередными вопросами. Таким образом, я служу всего лишь организатором процесса. У меня нет своего разумения и не будет, пока я не вырасту вместе с ними. Ведь мы представляем собой единую систему, в которой я – Гальгальтова и Найм, а они – Ахаб. И потому мне не вырасти, не найти ответов без них. Все ответы в народе. А я организатор, переходное звено и не более. Однако, поскольку мы формируем Гальгальтова и Найм, у нас есть связь с Творцом, и благодаря этому мы способны на то, на что не способны другие. Таким образом, не мы организуем людей, их организует Творец, его сила. Мы же действуем, постоянно прилепляясь к группе и к нему, тогда все нужное и попадает внутрь. Из урока по статье к завершению книги «Зоар» 22 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Сойти с пути себялюбия. Сегодня у мира есть несколько возможностей для дальнейшего развития, на самом деле нереализуемых. Можно повсеместно принять ислам, можно встать на рельсы коммунизма и можно обратиться к фашизму. Все эти варианты разрушительные, они очень быстро уничтожат современную инфраструктуру. Но есть и другая возможность, понимая, что все прочее не выход, начать исправление человека. Другие методы не исправляют человека, тогда как мы предлагаем именно это. Полагаю, что мир уже приближается к пониманию того факта, что, не исправив человека, все равно вернется к той же пластинке. В нашем мире есть богачи и правители, это не обязательно одно и то же, с одной стороны, и бедняки с другой. Разрыв между ними растет, и он не исчезнет. Более того, бедняки никому не нужны. Наоборот, из средних пластов вниз дождем будут падать все новые люди. Пока не останется всего два уровня, слабые и бедные внизу, богатые и сильные наверху, две полярные крайности. Возникает вопрос, что же делать, ведь это очень опасная ситуация. Если довести ее до фашизма, то все пойдут за новым фюрером, получая подачки, которые хотя бы греют сердце. Можно выбрать коммунизм, многие были бы согласны вернуться в него, поскольку он обеспечивал социальную сферу. Никто не умирал от голода, и все чувствовали, именно чувствовали, а не получали некое равенство. Деться особо некуда, все принадлежит государству, и хотя это называется властью народа, в действительности народное достояние не ассоциируется с чем-то своим. И все же есть в этом некая внутренняя душевная компенсация. А кроме того, в Европе, а скоро в Америке и в России, в полный голос заявят о себе ислам. Иными словами, еще одна идеология, помимо коммунистической и фашистской. Она тоже дает ответ на вопрос о том, что делать с человеческим обществом в нынешней ситуации, ввести его в рамки фундаментализма. Однако ислам требует соответствующего переустройства экономики. Социализм тоже, но в меньшей степени, он почти не затрагивает высшие слои, а низшим обещает некое равное распределение. Что же касается фашизма, он ведет к совершенно иной переделке экономики и социальных отношений. Таковы в общих чертах возможные направления, однако все они ведут через эгоизм и не требуют изменения человека. Меняются только эгоистические взаимосвязи в обществе, без подъема к тому, что лежит над нашим естеством. С другой стороны, наука Каббала говорит: «Все это не поможет. Давайте прекратим тщетные попытки и осознаем, что другого выхода нет. Нам необходимо обратиться к исправлению человека». На протяжении истории мы все время развивались эгоистически. В эгоизме мы живем и только по его правилам планируем будущие шаги. В этом-то и загвоздка. Надо понять, что такой подход в любом случае рано или поздно приведет нас к краху. Социализм, фашизм, ислам – любой выбор в рамках эгоизма станет лишь побегом от настоящего решения и, несомненно, вызовет войны. Мы не выживем, если не сойдем с пути себялюбия. Сегодня необходимо исправление человека посредством интегральной методики или науки Каббала. Ведь что бы ни делали, в конечном итоге нам придется прийти к подлинному равенству. Можно дождаться развала, чтобы сформировать новое поколение на обломках старого, однако можно сделать то же самое уже сейчас. Этим путь Торы отличается от пути страданий. Мы привлекаем свет, возвращающий к источнику, ведем распространение, форсируем время и тем самым переносимся через страдания, в которых на самом деле нет никакой необходимости. Вопрос. В чем именно заключается исправление человека? Ответ. Посредством доступного нам объединения мы привлекаем свет, возвращающий к источнику, а иными словами раскрываем в себе силу, которая нас объединяет. И тогда становимся между собой единым целым, соответствующим природе. Тем самым, согласно закону подобия свойств, мы приводим ее к равновесию с нами и чувствуем себя словно в материальном раю. Объединяясь как один, мы раскрываем в себе духовную силу, духовную ступень, пока этот мир не исчезнет и не исправится. И здесь важно помнить. Возможность ускорения со свободным выбором дальнейшего пути возникла только в текущую эпоху, на оставшиеся 220 лет. Раньше вариантов у нас не было. Вопрос. Чем отличается это объединение? Тем, что оно не против кого-то? Ответ. Верно. Объединение не против кого-либо, а за всех и за Творца. Это и есть наука Каббала. Из урока по статье в завершении книги Зор 22 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Дверь больше не на замке. Бальсулам, статья в завершении книги Зор. Во всех поколениях люди, восходившие по духовным ступеням к постижению и слиянию, были малочисленны. Сказано об этом. Одного человека из тысячи нашел я, тысяча входит в комнату и один выходит к свету, а в поколении Машеха каждый может прийти к слиянию и постижению. Таким образом, в наши дни вся тысяча войдет к свету, к постижению. Разумеется, это требует усилий, ведь иначе у нас не сформируются духовные сосуды. Однако свыше уже нет никаких ограничений, и каждый может получать на пути поддержку многих людей, стремящихся к тому же. А кроме того, мир, который катится в пропасть, также предоставляет достаточно причин, оправдывающих духовный процесс в наших глазах. Даже сам эгоизм соглашается с ним, рассчитывая на крупный выигрыш. Таким образом, в поколении Машиаха действительно всем открыта дверь, ведущая в духовное измерение. Ведь в нас раскрывается настолько испорченный решемот, что мы оказываемся полностью противоположными духовному миру, откатываемся на самый край. И здесь уже не действуют никакие ограничения. У каждого, кто начинает путь, есть обещание свыше. Если постараешься, получишь. Ну а раньше даже огромные старания не гарантировали успеха. Человек мог вложить море усилий и ничего не достичь. Зато с его помощью проходил кто-то другой. Однако вклад его сохранился. Так действовала система, еще не достигшая финальных этапов исправления. С другой стороны, сегодня настало время финального состояния. Мы исправляем столь глубокий слой системы, что прошлые расчеты отменяются. Каждый, кто вложится, получит свое вознаграждение на руки, в духовный сосуд. Из урока по статье в завершении книги Зор 22 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Что заставит науку согласиться с Каббалой? Вопрос. Что заставит науку согласиться с Каббалой? Ответ. Неразрешимые противоречия, которые без введения в науку каббалистических постулатов никак не разрешатся. наука станет догадываться, предполагать, что должна существовать система сил, противоположных нашей природе, что должен существовать антимир с природой отдачи, вместо нашего с природой получения. Ведь исключительность науки в том, что она считает, что все в природе управляется единой системой законов, то есть единой силой, и в этом своде законов нет никаких противоречий, то есть это интегральная система. А если в наших знаниях возникают противоречия, это следствие недостатка наших знаний. Противоречий в природе нет, то есть абсолютное единство. Эта вера в единство природы двигала науку всегда, и поэтому все возникавшие противоречия разрешались. Так что наука развивается на разумном логическом фундаменте, и у нее есть все шансы упереться в границу с потусторонним миром. Ну а далее ее поведет за собой Каббала.
Радиоверсия.
Тоска по национальной идее. Идея. Идет поиск главной национальной идеи страны, которая сможет объединить россиян. Да и только найти никак не получается. Российское общество остро нуждается в сильной национальной идее, нация деградирует, не видя ориентиров и смысла. После того, как социалистическая система ценностей оказалась повергнута, страна так и не смогла оправиться от депрессии. Самоубийственный алкоголизм, повальная наркомания, апатия. Ведь для многих людей собственное бытие стало тягостным и бессмысленным. России невозможно отказаться от имперских притязаний и сосредоточиться на конкретных экономических задачах. Отказ от активной внешней политики может позволить себе маленькая страна. А Россия – огромная страна, у нее немало врагов, а расслабиться – значит сдаться. Российский национальный характер, менталитет можно критиковать, но его невозможно изменить. Поиск глобального смысла всегда остается на первом месте, маячит в глубинах подсознания. Именно благодаря врожденной тяге русского народа к идеям справедливости большевикам удалось победить и создать уникальную систему, бросившую вызов всей капиталистической цивилизации. Мессианские настроения пронизывают всю русскую культуру. Национальная идея – это историческая миссия, связывающая прошлое и настоящее и задающая контуры будущего. Вырастить национальную идею искусственно невозможно. Тут нужна истинная страсть, убежденность, вера. Искусственно можно создать лишь пропагандистский манекен, но люди за ним не пойдут. Необходима искренность. Подтверждением искренности являются реальные поступки, но их-то и нет. Социологические опросы показывают. Наибольшей популярностью до сих пор пользуются идеи социализма. Годы либеральной государственной политики лишь укрепили эти воззрения, ведь люди смогли на себе сравнить социализм и капитализм, и сравнение оказалось не в пользу капитализма. Попытки власти нарисовать новую идеологию для народа вызваны неспособностью реализовать близкую и понятную массам социалистическую концепцию. Ведь для того, чтобы воплотить эти принципы в жизнь, финансовой элите пришлось бы поступиться своими интересами, чего они, разумеется, делать не собираются. Изобрести же иную национальную идею для россиян невозможно. Либеральные ценности так и не смогли в них укорениться, а других вразумительных альтернатив нет. Когда власть в России будет готова пойти на такие перемены, тогда и идея появится. Реплика. Надо не искать вне себя, а менять себя и искать в себе. Только перевоспитание масс методикой интегрального образования и воспитания сможет проявить в народе новый уровень взаимодействия, равенства, единения, вместе с раскрытием высшей, вечной и совершенной формы бытия. Судя по характеру и устремлению русского национального характера, именно этот народ наиболее близок к реализации себя к новому миру.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.